Орис, Орис, странствие души, прижизненное очищение от зла. И вот теперь, возлюбленный наш читатель, мы поясним вышесказанное, для чего просим вас отложить на время все свои суетные мысли в сторону и послушать то, что, возможно, является самым главным из всего, о чем мы вам уже успели рассказать, и что еще расскажем вам в следующих своих книгах. Запомните, пожалуйста, номер этой страницы и постарайтесь, если вдруг будете еще раз перечитывать эту книгу, не пропустить ее, потому что даже если бы мы не написали наше откровение, а лишь сумели донести до вашего сознания смысл ниже сказанного, то с такой тщательностью подготавливаемое нами воплощение на землю нашего брата Ориса уже не было бы напрасным. Итак, речь идет о том, что после смерти человека его душа встречается с самыми различными архетипами, мыслеформами и другими астросущностями, которые представляют собою лишь только набор таких вибраций, которые характерны для астрального тела данной конкретной личности умершего. Это могут быть злые и завистливые сущности, утратившие человеческий облик, или добрые и отзывчивые люди, готовые прийти на помощь и даже пожертвовать собой. Могут одолевать ужасные и страшные чудовища или согревать альтруистической любовью добрые и прекрасные феи и так далее и тому подобное. Каждая из таких встреч далеко не случайна и вызвана прежде всего тем, что вибрации умершего, наиболее мощные по амплитуде и преобладающие на данный момент в его астральном теле, притягивают к себе из пространства астрала аналогичных по вибрациям астросущностей, а также обстоятельства, способствующие скорейшей реализации этих вибраций. По закону компенсации, часть грубых вибраций души будет нейтрализована уже в первые мгновения после смерти, когда перед внутренним взором умершего пройдет вся прожитая им жизнь, и будут расставлены акценты на многих поступках, словах и даже мыслях, которые с точки зрения божественной морали нельзя назвать достойными. Если при виде каждого конкретного проступка, совершенного человеком когда-либо при жизни, в астральном теле умирающего будут возникать вибрации глубокого сожаления и искреннего раскаяния за содеянное, сказанное или подуманное когда-то им, то энергетика данного негативного качества, отложенная в астральном теле в момент совершения проступка, перейдет в астрал, избавляя таким образом тело желаний души от грубых вибраций. Это и есть начало процесса посмертного очищения души. Не солгать, не притвориться раскаивающимся, конечно же, при этом невозможно. Чем больше высокодуховной энергетики сумел накопить человек за всю свою жизнь, тем большее количество отрицательной энергетики он сможет пережечь и нейтрализовать во время своего первого очищения после смерти. Все, что не будет нейтрализовано на весах совести, будет представлять собой тот моральный груз души, тот тяжелый багаж, который и будет определять впоследствии ее место в многообразной и далеко не всегда приятной жизнедеятельности астрала. Но обратите внимание, в связи с тем, что накануне предстоящего переходного периода в эволюции человечества физический план Земли сейчас представляет собой арену борьбы человека с демоническими сущностями адских сфер, или, проще говоря, чистилище, процесс нейтрализации всего ненужного чувственного хлама в ауре души вы можете начать уже сейчас, не дожидаясь, когда смерть подведет вас к весам совести. Как это сделать? Ваше очищение делается гениально просто для тех, кто уже готов, и вместе с тем чрезвычайно трудно для тех, кто еще не созрел, кто по специфике своего воплощения является носителем зла. Простота предлагаемого вам метода прижизненного очищения души от зла базируется на том, что любая реакция по отношению к вам со стороны окружающих вас людей обусловлена прежде всего наличием в вашей ауре энергетики того или иного качества. Например, вы едете в автобусе, у вас отличное настроение, прекрасное и дружелюбное расположение духа, но вас ни с того, ни с сего кто-то начинает оскорблять. Что это означает и как воспринимать подобную несправедливость? Дело в том, что огромное количество отрицательных эмоций мы волевым усилием подавляем в себе, гасим и не даем им проявиться в нашем поведении. Но это вовсе не означает, что мы таким образом избавляемся от этой негативной энергетики. Мы просто на время загоняем ее вовнутрь себя до тех пор, пока потенциал этой негативной энергетики не накопится до критического уровня. Когда уже ничто не сможет удержать ее внутри, и она прорвется наружу, то ли беспричинной бранью, то ли оскорблениями и обвинениями в адрес окружающих людей, то ли просто неблаговидным или просто диким поступком. Запомните, вы не способны просто одним своим волевым усилием самостоятельно избавиться даже от малейшей части зла, находящегося внутри вас и все время провоцирующего вас на отрицательные отношения даже к самым дорогим и близким вам людям, детям, родителям, друзьям. Если вы на ком-то сорвали свою злость и лишь после этого почувствовали себя как бы облегченно, то это вовсе не означает, что вы отдали попавшемуся вам под горячую руку человеку то плохое, что сидело внутри вас и требовало выхода. Вовсе нет. Не забывайте, что астрал и его законы буквально пронизывают нас, и поэтому, выстрелив в окружающее пространство заряд отрицательной энергетики, вы тем самым привлекли из этого же пространства в свою ауру еще большее количество вибраций аналогичного качества. И вместо облегчения на самом деле значительно усугубили свое и без того незавидное, неустойчивое психическое состояние. Избавить вас от тяжелейшего и опаснейшего психического груза могут только лишь другие люди, для которых этот психический груз в силу их эволюционного еще несовершенства привычен и не является настолько опасным, как для вас. Но для этого нужна ваша добрая воля и ваше огромное желание, органическая потребность очиститься наконец-то от эмоциональной проказы, заразившей бациллами зла вашу душу. Вы должны четко осознавать, что каждое слово, мысль или действие, которыми окружающие люди выражают свое внимание по отношению к вам, является прямым следствием воздействия на них многочисленных вибраций вашей души. Что есть прощение? Это уплата долгов. Человек, делающий зло другому человеку, никогда не будет прощен, пока не исправит зла. Никто не может поправить зло, как только сам сотворивший его. Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея. Если вас беспричинно обидели в автобусе или на работе, или в семье, значит, вибрации соответствующего негативного качества, находящиеся в подавленном состоянии в энергетике вашего астрального тела, послужили резонатором или, если хотите, детонатором, спровоцировавшим по отношению к вам действие человека, в психике которого энергетика данного качества находилась в так называемом состоянии критической массы. В принципе, тот, кто вас обидел, это вы сами, а вернее то зло, которое вы в себе носите, хотя и стараетесь тщательно подавлять или скрывать его от окружающих. В соответствии с законом притяжения подобного подобным, если уж на кого вам и следует обижаться, так это на самих себя, потому что не будь у вас этой потенциальной негативности, этой всеобщей зараженности злом, ни один человек не смог бы совершить по отношению к вам ни одного недостойного действия. Но в силу удивительной живучести нашей низшей природы, имеющей животное начало, мы все являемся друг для друга переносчиками всякой психической заразы, и одна из целей нашего физического воплощения – постепенное излечение и окончательное очищение от вируса зла, которым мы заразились, когда были нашими первобытными предками. Что же делать в подобных конфликтных ситуациях? Как вести себя с нашими обидчиками? Ответ на этот вопрос дал нам Иисус Христос, когда советовал: «Не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую, и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». Незрелому сознанию не под силу осознать истину, заключенную в этих словах. Но как только вы осознаете то, что хотел сказать Иисус, ваша жизнь тут же изменится к лучшему, да и сами вы уже не сможете жить по-прежнему, горячась, злясь, сквернословя и оскорбляя других. Истина состоит в том, что каждый обижающий, унижающий или оскорбляющий вас человек – это вы сами. Это, если хотите, живая персонификация той темной животной сущности, которую вы так старательно пытаетесь скрыть от окружающих, постоянно держа ее в узде своего разума, но которая страстно и настойчиво рвется наружу, используя для этого любую, даже самую малую возможность проявить себя и тем самым утвердить живучесть в вас животного начала. Грех – это падение человека в трясины злобы. Кто хочет уйти от греха, тот должен по своим следам найти путь обратно из этой трясины злобы. Вернитесь и очистите сердца ваши любовью и праведностью, и будете прощены. Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея. Но проблема заключается в том, что когда после смерти физического человека телом проявления души становится ее астральное тело, то умерший буквально сталкивается лицом к лицу со своей животной природой, персонифицированную во множестве мыслесущностей и архетипов, и зачастую претерпевает от них чудовищные душевные страдания. Это общение с себе подобными, с точными внутренними отражениями всего самого худшего, что есть в вас самих, злыми и жестокими, подлыми и завистливыми, и есть тот самый страшный ад, на который обрекают себя все люди, идущие на поводу у собственных страстей. Поэтому, как только вам удастся в каждом человеке, обрушившемся на вас негативным по отношению к вам действиям, угадывать самого себя, а вернее вашу худшую, зловеще притаившуюся часть, ужаснуться и устыдиться самих себя и отнестись к обидчику так, как вы хотели бы, чтобы другие отнеслись к вам, то есть крайне доброжелательно, вежливо и понимающе, то вы тем самым распахнете свою душу. И то дикое, несдержанное и жуткое существо, которое томилось внутри вас под неусыпным контролем вашего разума, по законам тонкого мира будет притянуто в астральное тело обидчика и значительно утяжелит его психическую и кармическую ношу. Каждый наш враг – это благодать, посланная нам Богом для нашего же очищения. Но только мы за высокой стеной собственного эгоизма не можем различить, а значит и оценить, всей ценности этого свидетельства любви Бога каждому из нас. И чем сильнее враг, тем больше эта любовь, тем явственнее свидетельство ее. Каждое причиненное вам зловредное действие, расцененное вами правильно и должным образом отреагированное, является уникальной возможностью уже сейчас, при жизни, избавиться от твари, унижающей нашу божественную природу и не дающей нашему сознанию возвыситься до уровня всеобъемлющей любви ко всему, что сотворено Богом и что есть сам Бог. К сожалению, мы так поздно начинаем понимать это, а еще реже используем для собственного блага эту удивительную возможность очиститься. Именно поэтому мы еще и еще раз советуем вам поразмыслить в свете только что прочитанного над прекрасными словами Христа, звучащих для посвященных в истину, как чудесная, живительная и благословенная музыка. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца нашего Небесного». Ну а теперь снова возвратимся к эгрегорам. Как мы уже сказали, изначально для каждой воплощающейся души предопределяются не только условия и среда будущего ее существования, но также и набор эгрегоров, которым она должна будет служить и которые соответствуют ее зрелой карме. На интенсивное служение способны только личности, в достаточной степени владеющие способностью творчества по переводу мысли, идей, этики и морали из ментала своего эгрегора в область своего интуитивного восприятия. На духовном уровне высокая творческая активность может быть обеспечена лишь четким и осознанным пониманием необходимости сознательного и бескорыстного служения людям. Лишь при сохранении этих условий человек и его эгрегор могут эволюционно выжить. Каждый эгрегор, в зависимости от своего эволюционного развития, активно функционирует в тех или иных диапазонах частот вибраций ментального и астрального планов. Этими же характеристиками определяется и мораль тех людей, которые служат конкретному эгрегору. Мораль – это чрезвычайно жесткая и обычно грубая по качеству энергетики рационализация человеком этики своего эгрегора, направленная на привлечение на его сторону как можно большего количества новых работников. Если недостаточно развитый эгрегор оказывается под постоянным воздействием извне более мощного и более грубого, чем ведущая частота его вибраций, энергетического потока, то он постепенно также будет деградировать до уровня энергии окружающей его среды, постоянно подстраивая свою ведущую частоту под частоту внешнего потока. Но зато он в этом случае выживает, хотя такая слишком хорошая адаптация к большему эгрегору неизбежно влечет за собой профанацию, не позволяющую выполнить ему свою эволюционную функцию, так как его работа становится невозможной на частотах, предусмотренных его кармической задачей. Если же частота внешнего, достаточного, мощного энергопотока будет значительно выше ведущей частоты самого эгрегора, то такая энергетическая сущность просто погибает, так как не в состоянии противопоставить духовным энергиям блок из аналогичных по качеству энергий, которых в ней или просто нет, или имеются в недостаточном количестве. А быстро перестроить свою энергетику и поднять уровень вибраций своего ведущего потока демоническому эгрегору практически невозможно, так как этот процесс очень постепенный, не терпит скачков и напрямую зависит от эволюции. Эволюционный рост эгрегора осуществляется лишь благодаря постепенному переходу из низших астральных уровней в сферы более высоких вибраций. В каждом крупном эгрегоре всегда есть некоторое количество мелких эгрегоров, работающих на более высоких, чем основной энергопотоках. Именно эти зародыши духовности выполняют внутри эгрегора эволюционную функцию, подготавливая все большую часть остальных мини-эгрегоров и их энергоинформационные каналы к постепенному повышению своей энергетики. Для сравнения скажем, что в состав энергоинформационной системы Сатана, созданной Люцифером, вошли энергии практически всех семи основных божественных планов, которые изначально составляли тонкие тела самого Архангела. Но из-за того, что количество этих духовных энергий пока еще недостаточно, чтобы обеспечить высокий уровень эволюции, который вовсе не идентичен уровню развития этой бывшей высшей божественной сущности, все проявления ее пока что носят лишь только деструктивный, разрушающий характер, выполняя со своей стороны свою достойную ее часть общего божественного промысла. Обычно судьба подобных эволюционных эгрегоров-авангардов, работающих в условиях крайней враждебности к ним со стороны основной массы структур ведущего эгрегора, коротка и беспокойна. Трансляция сквозь себя и через себя энергии, чуждой их ведущему эгрегору, приводит к быстрому перегоранию энергоинформационных каналов и других структур, не приспособленных еще полностью к воздействиям высокой энергетики. Такой мини-эгрегор или же быстро уничтожается, или же переходит под покровительство другого эгрегора, чья энергетика для него ближе по уровню своих вибраций. Тактически и стратегически правильно примененная духовная энергия очень болезненно воздействует на любые проявления зла, не способного противопоставить ей ничего, кроме грубой агрессии. В своей беспомощности зло идет на физическое уничтожение людей-носителей высокого духа, чем, согласно закону обратного удара и закона жертвы, наносит самому себе еще больший вред, обрекая все свои грубо энергетизированные замыслы
на бесперспективность и провал.
Люди же, добровольно и сознательно ставшие жертвами гонений за идею, только выигрывают от этого, так как мощный всплеск в момент казни духовной энергетики пережигает практически все имевшиеся в ауре души грубые накопления. Все рассказанное нами выше представляет собой не только метод прижизненного очищения себя от зла, но также самый эффективный из всех методов защиты от психических нападений любого уровня и любой мощности. Подставлять левую щеку – это значит пропускать сквозь себя все грубые потоки, которые автоматически, если только уровень вашей собственной духовности это позволяет, будут пережигаться энергией высоких частот вашего эгрегора. Не зря, сталкиваясь со злом, мы говорим: «Господи, дай мне силы выдержать это», подключаясь тем самым к ведущим духовным энергиям христианского эгрегора, способных не только снизить степень душевных и физических страданий, но и совершить душе значительный скачок в своей духовной эволюции. Нельзя насильственным путем повысить основную частоту эгрегора, если он эволюционно к этому еще не готов, но зато очень легко ее понизить за счет искусственной кристаллизации, то есть огрубления основной части энергетики, что автоматически вызовет его ограничение к источникам информации и понизит эволюционный уровень. Поэтому советуем вам не тратить понапрасну духовную энергию на бессмысленные споры с закоренелыми прагматиками и материалистами, так как насильственный эволюционный рост невозможен. Когда они сами станут внутренне готовы для воспринятия духовных энергий, тогда не понадобится и ваших доводов. Как всякая страна имеет различные географические области, большие города и мелкие населенные пункты, транспортные потоки, точно так же и эгрегор имеет различные ментальные потоки, большие и малые, что находит свое выражение в образовании различных течений и сект в рамках одной религии. каждой организации, религиозной, общественной, государственной или сообществу людей, народу, нации и даже семье, в пространстве Земли соответствует тот или иной эгрегор. Любой эгрегор всегда стремится поддерживать свою основную энергетику, которая напрямую зависит от достигнутого им эволюционного уровня и его кармической задачи. Деятельность мини-эгрегоров, как с менее, так и с более духовной энергетикой, регулируется им за счет перекрытия или расширения сети своих каналов с ними. Понижение качества общей энергетики ведет к ограничению его свободы и кристаллизации, а искусственное – неестественное. Повышение – к повышению уровня доступа к категориям знания, что влечет за собой необоснованное увеличение независимости, разрушение целостности частей и их стремление к хаосу. Этот процесс можно приостановить только еще большей кристаллизацией, что часто проявляется в лучшем случае в виде смерти с последующим перерождением на более высоком качественном уровне, а в худшем – в виде духовной деградации эгрегора. Чем выше эволюционный уровень эгрегора, тем он более чувствителен к управлению им на более низких, чем у него, частотах. Он быстро начинает деградировать, кристаллизовываться в более низшие формы, с каждым таким падением теряя возможность и масштабность проявления своего творчества. Прекрасным примером последствий, которые могут привести даже самую высокую идею энергетические искажения среди ее воплощения, может служить развитие христианского эгрегора, созданного иерархией света с целью ускорения роста сознательности человечества 2000 лет назад. Для успешного противостояния мощнейшему антимировскому эгрегору государственности энергоструктура этого эгрегора, состоявшая изначально из высокодуховной энергии, постепенно вынуждена была все больше и больше усиливаться грубыми структурами в ущерб качеству воплощения идеи. Появившиеся в результате этих мер защиты многочисленные секты и церкви, религиозные христианские и псевдохристианские течения и движения настолько извратили истинный смысл божественной мысли, что лишь едва-едва сумели донести до нас главную идею воплощения, распятия и воскрешения Христа, обросшую за 2000 лет густым лесом жировых и паразитирующих побегов, скрывших в своей дремучей темноте и невежестве самую суть изначально ясной, высокой и чистой идеи. Внешне взаимоотношение между основным эгрегором и его сателлитами выглядит как симбиоз, в котором каждая из меньших частей жизненно необходима каждой из больших частей для сохранения общей целостности и большей жизненности. Однако на самом деле динамическое равновесие разночастотных потоков энергии внутри одного эгрегора удерживается с большим трудом, так как у каждого меньшего эгрегора – секты, церкви, движения или партии – имеются свои эгоистические тенденции, направленные на усиление собственной энергетики за счет ослабления других структур с целью приобретения им большей независимости. Основной эгрегор способен в определенных пределах влиять на пропускную способность каналов в связи с тем или иным из своих меньших эгрегоров. Но вместе с тем, оставляя взорвавшегося сателлита на голодном пайке, он уменьшает свою власть над им же созданным детищем, которое вынуждено будет или идти на компромисс с другим равным ему эгрегором с целью объединения своих энергетик, или же подключаться к другому могущественному эгрегору и идти к нему в услужение, чтобы выжить. Кроме того, не получая энергетической и информационной подпитки от непослушного дитяти, основной эгрегор сам вынужден будет искать другие дополнительные источники существования и выполнять ту часть работы, которую раньше, хоть и неважно, но все же выполнял отрезанный ломоть. В таких случаях баланс и равновесие сил основного эгрегора меняется, и он начинает делать ошибки, ослабляющие его и делающие неспособным выполнять поставленную перед ним задачу. Тогда он либо гибнет, либо опять открывает перекрытый было канал связи со своим опальным сателлитом, закрывая глаза на его явную загрязненность грубыми энергиями и опасными тенденциями, извращающими суть основной идеи эгрегора. Сейчас настало время создания объединенного эгрегора мировой религии, который синтезирует в себе эзотерическую, неискаженную истину всех эгрегоров отдельных религий и суть всех последних научных достижений. Но это очень тяжелая задача. Эгрегоры различных религий служат мощными источниками энергии в борьбе между силами света и силами тьмы. Но в силу своей разношерстности, разделенности и эгоистичности, граничащей порой с откровенной конфронтацией даже внутри одного основного эгрегора, большинство из них служат сейчас скорее на руку силам тьмы, чем тем высшим силам, которым они призваны помогать. Наиболее мощными являются сейчас христианский, мусульманский и буддийский эгрегоры, которые находятся в постоянном соперничестве между собой. В связи со всем вышесказанным, мирное сосуществование двух могущественных эгрегоров – вещь крайне редкая, хотя в случае необходимости они под натиском превосходящих сил могут энергетически перестроиться, приспосабливаясь к меняющейся обстановке, но лишь только для того, чтобы затем, выждав момент, вновь вступить в борьбу. Любая война, возникающая на религиозной основе, является отражением жестокой борьбы двух достаточно энергичных и в то же время негибких эгрегоров за расширение сферы своего влияния. Прежде чем произойти на Земле, каждый из войн тщательно готовится в аналах миров тонкого мира. А люди, не знающие даже истинных причин возникновения конфликта, являются всего лишь средством для достижения амбициозных целей астральных водителей человечества и источниками психической энергии, пополняющей эгрегоры. Символ каждой религии, будь то крест, звезда, полумесяц и тому подобное, это канал выхода сознания в соответствующий эгрегор, который при соответствии ему вибраций молящегося может оказать последнему очень ощутимую и существенную энергетическую помощь. Кроме вышеназванных религиозных, назовем еще несколько наиболее могущественных сейчас эгрегоров. Первое. Эгрегоры древних наций, постепенно растворяющихся под эгидой эгрегориальной сущности Затиф. Второе. Эгрегоры государств и социальных движений под руководством сущности Жаг. Третье. Эгрегоры церквей, составляющие сущность Фораун. Четвертое. Эгрегоры всех современных воинствующих движений и партий под руководством сущности Удгрогор. Сюда же можно отнести и чрезвычайно мощный и агрессивный эгрегор военно-промышленных комплексов.
Пятое.
Набирающий всю большую мощь и силу эгрегор религии сатаны, выражаемый в сущности Цембрумр, который во времена пришествия Антихриста станет его основным энергетическим источником. Каждый эгрегор излучает энергоинформационные потоки в виде психической энергии на строго определенных, свойственных только ему одному, частотах. Поэтому его воспринимают не все люди, а только лишь те, кто на него сознательно или неосознанно работает. Он снабжает служащего ему человека энергией и идеей, а в качестве платы требует только одного – полного самопожертвования. Открыв человеку канал, эгрегор начинает снабжать его определенного качества мыслями, эмоциями и энергией, в то же время программируя его по своему усмотрению, чтобы обеспечить свое собственное существование, целостность и развитие. Обычно человек, служащий тому или иному эгрегору, считает, что он проживает собственную жизнь так, как ему вздумается. На самом же деле все его главные страсти, желания и приверженность идеи жестко запрограммированы его кармическим эгрегором, принимавшим самое непосредственное участие в составлении программы воплощения его души и рассчитывавшего при этом, что данный человек станет для него источником поступления энергии тех вибраций, в пределах которых существует сам эгрегор. Как мы уже упоминали, когда человек перестает быть источником нужной для эгрегора энергии определенного качества, то исходящий от него энергоинформационный канал полностью или частично купируется, перекрывается. Это наглядно видно на примере вхождения женщины в тот возраст, когда она становится уже неспособной возбуждать в мужчине жгучую страсть, энергии которой так необходима опекающему ее эгрегору. Когда у женщины проходит климакс, канал связи мирового иньского эгрегора с ней купируется, отчего она теряет характерную женскую привлекательность и сексуальность, дававшими ей прежде психическую власть над представителями мужского пола со строго определенным и соответствующим ей набором энергетических вибраций тонких тел. В своей жизни каждый из нас непременно служит сразу нескольким эгрегорам, совершенно при этом не ощущая насилия над собой. Просто нам кажется, что мы так уж устроены, что нам именно это, а не то, интересно, что мы сами выбираем то, что нам хочется делать, совершая это не по чьему-то повелению, а по нашему собственному побуждению. Эго – абсолютное заблуждение. Вы можете изо всех сил стараться, чтобы обмануть многих, в том числе и самих себя, но только не свою судьбу. Запомните, все кармические эгрегоры в вашей жизни изначально уже до вашего появления в этом мире были предопределены и обусловили все ваше дальнейшее существование. Естественно, что чем на более высоком духовном уровне развития находится воплощающаяся душа, тем большую свободу в выборе будущих своих эгрегоров она имеет во время подготовки к воплощению. Но если и для нее не все эгрегоры равнодоступны, то что говорить о человеке среднего, а тем более низкого уровня сознания? 99,9% людей появляются на свет с уже вполне сформированной и определенной программой жизни, строго установленным набором кармических задач и очень узким списком эгрегоров, которым они должны будут служить. Все соответствующие каналы связи открываются у нас с самого рождения или в момент контакта с запланированным эгрегором. Лишь обретя тесную связь со своим кармическим эгрегором, человек считает себя счастливым, даже тогда, когда обстоятельства его жизни складываются не самым лучшим образом. Пребывая в нищете, страданиях и лишениях, человек, не утративший связь со своим эгрегором, может все равно ощущать себя счастливым, только лишь из-за того, что он чувствует себя на своем месте и в русле своей жизни. Горька и незавидна судьба тех, кто, утеряв связь со своим эгрегором, начинает служить чужому хозяину. Всякую низко- и среднеразвитую личность можно совершенно точно назвать, как бы ни обидно для многих это ни звучало, рабом своего эгрегора. Не считая иллюзий, свободы волеизъявления и выбора у такого человека практически нет, так как он является всего лишь проводником воли эгрегора. Программирование такого человека идет как по линии детального планирования всех обстоятельств его жизни и сопутствующих ей событий, аналогично записи на киноленту, так и путем своеобразного зомбирования, то есть постоянного генерирования в нем определенных мыслей, чувств и желаний. В случаях, когда управление вниманием подсознания полностью берет на себя эгрегор, не оставляя личности никакой возможности индивидуального выбора, про человека говорят, что он штампованно и ординарно мыслит, чувствует, хотя сам человек имеет очень высокое мнение о себе, как о личности очень одаренной и уникальной. Такая мера предосторожности, определившая возникновение огромного количества всевозможных эгрегоров, вполне оправдана, если учесть, что без нее, имея достаточно широкий спектр в выборе средств и действий, нелюди и низкодуховные люди штампы уже давно уничтожили бы и само человечество, и нашу Землю. Ведь не позволяет же ваш организм, скажем, сознанием клеток мизинца вашей правой ноги произвольно вмешиваться в функционирование, допустим, системы потоотделения, потому что в случае, если сознанием этих клеток не нравится постоянно мокреть от пота, находясь в обуви, они непременно сразу же постарались бы вывести из строя всю систему потоотделения, не считаясь в силу низкого еще уровня своего сознания с нуждами и задачами всего организма. Надеюсь, мы привели достаточно наглядный пример рациональности и целесообразности всех процессов, происходящих в космосе. В случае со среднеразвитым человеком, направление внимания подсознания которого в какой-то, опять-таки строго определенной, пусть даже мизерной мере свободно в своем выборе, дело также обстоит не намного лучше, так как уровень его развития не позволяет ему делать правильный выбор при решении глобальных вопросов, выходящих за рамки его индивидуальной эволюции. Максимум, на что способен такой человек, это изредка то, что нами понимается под словом «эврика». Выхватывать из тонкого мира неожиданные мысли и идеи, чтобы применить их в исключительно узкой сфере, в которой ему разрешил специализироваться его эгрегор. Такой человек в своем поведении с трудом предсказуем, и поэтому, хотя и может создавать для окружающих обманчивое впечатление интересной, творческой, а порой даже одаренной личности, но, тем не менее, он также выступает всего лишь только как проводник или, в лучшем случае, более-менее способный редактор информации, который имеет допуск он и его эгрегор. Всего этого нельзя сказать о душе высокодуховного человека, который при рождении ее высокодуховный эгрегор дает только лишь общую программу действий для достижения цели ее воплощения, предоставляя ей самой в той или иной степени свободу в выборе средств и возможность самостоятельного проявления творчества и инициативы. Если в первом случае связь эгрегора с личностью была чисто односторонней, то с высокодуховным человеком дело обстоит совершенно иначе. Имея двустороннюю связь, такая личность, активно реализуя свободу воли и творчества, может достаточно сильно качественно влиять на собственного эгрегора и производить в структуре его энергетики достаточно существенные изменения, способные со временем очень ощутимо повлиять даже на расстановку сил в общей энергетике сущности планетарного логоса, а значит и на мировую карму. Потоки ментальной информации, как и индивидуально-личностные мыслеформы, постоянно движутся в ментальном плане, переходя от одних групп личности к другим. Поэтому большинство мыслей, приходящих в сознание человека, не говоря уже о том, сколько их оседает в его подсознании, только кажутся ему продуктом его собственного ума, в то время как они пришли к нему со стороны того или иного эгрегора по принципу притяжения подобного подобным. Вы должны четко понимать, что все наши мысли и порожденные ими чувства лично нам не принадлежат и нами не создаются, а лишь только могут нами или регистрироваться, или игнорироваться. Внимание, направляемое нашим подсознанием в определенную точку пространства тонкого мира, тут же воспринимает и регистрирует находящихся там астральных или ментальных существ, мыслеформы и астросомы, субъективно переживаемых нами, как внезапно возникшие в нас мысли или чувства. Мысль, пришедшая в подсознание из эгрегора или из ментального тела другого существа, не обязательно человека, может засесть в подсознании и лишь спустя некоторое время всплыть в сознании. Однако в подсознании может застрять лишь только то, для чего в нем есть особые крючочки. В частности, чужие мысли любых видов страха оседают в большом количестве только у того, у кого имеется много собственных язв вибраций страха. Точно так же и сексуально озабоченный человек будет неосознанно втягивать в свое подсознание и хранить в нем пришедшие со стороны, связанные с сексом и развратом мысли. Наоборот, человек, полностью сконцентрированный на поиске решения какой-то проблемы, будет отовсюду притягивать к себе всевозможные варианты ее решения. Духовно развитый человек, находящийся под водительством высокодуховного эгрегора, может самостоятельно менять характер и структуру всех, даже достаточно труднодоступных и сложных мыслеформ и астросомов, входящих в состав эгрегора. Имея с ним надежный канал связи и, кроме того, используя энергетическую подпитку через каналы других высокодуховных эгрегоров, такой человек может за счет своего усиленного эволюционного влияния на уровень сознания миллионов людей осуществлять очень важные миссии в эволюционном развитии целого ряда эгрегоров. Попытаемся пояснить это на ближайшем примере. Так, если нам своим трудом удастся качественно улучшить отношение миллионов людей к своей смерти, значительно повысив тем самым уровень их сознания и духовности, то внесенные нами ментальные изменения в структуру мышления огромного количества людей, осуществляющих энергетическую подпитку сотен всевозможных эгрегоров, произведут со временем огромные качественные изменения в энергетике самих этих эгрегоров, позволив им подняться на более высокий эволюционный уровень. Мы привели этот пример лишь только для того, чтобы показать вам, на что способна достаточно развитая духовно-человеческая душа, понимающая и осознающая цель и задачу своего воплощения и на должном уровне пользующаяся предоставленной ей возможностью применить свою реализационную власть для позитивного изменения мировой кармы. Справедливости ради следует отметить, что эгрегор предоставляет такие возможности далеко не каждой воплощающейся душе. Ментальному телу человека доступны также эгрегоры других планет и миров, если этот человек сумеет научиться должным образом управлять сознанием своего ментального тела. Для этого, повторяем, оно должно получить точку опоры самосознающим индивидуальным «я». «Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир», — так говорил Архимед. У современных людей, за редчайшим исключением, точка опоры в их мышлении находится, к сожалению, не в самосознающем себя «я», но как бы суетится по поверхности головного мозга с тем, чтобы мысленным произнесением слов на очень короткое время оторвать сознание от ощущений физического тела, направив свое внимание и восприятие на ту или иную мысль. Весь жизненный путь человека – это последовательное освобождение индивидуального духа от своих грубо материальных оболочек, приковавших его к земле как цепями. Это постоянное устремление к расширению своего сущностного сознания с целью быстрейшего приближения к мировому духу, к Богу-Творцу и гармоничного слияния с Ним. Реальной целью человеческой деятельности является определенное эволюционное изменение структуры эгрегора как реальности тонкого мира, так как, развиваясь, эгрегор качественно влияет и на весь остальной тонкий мир, а значит, и на саму эволюцию человечества. Чем более индивидуальна душа, тем больше зависит от самого человека направление внимания его подсознания в те или иные планы тонкого мира с целью получить с них необходимую ему информацию. Подсознание высокоразвитого человека движется в информационных потоках ноосферы Земли не хаотично и импульсивно, а целенаправленно и критически отсортировывая любую попадающую под луч его внимания информацию. Вот в чем состоит главная опасность астральных путешествий для человека, не достигшего пока еще необходимого духовного уровня развития и не способного самостоятельно дать правильную оценку информации, полученной им в тонком мире. Говоря об эгрегорах, нельзя не сказать об отдельных очень могущественных существах, управляющих теми или иными эгрегорами. Их называют владыками кармы или богами зодиака, и всего их насчитывается 72 сущности. Это они вершат судьбы человеческого существования на нашей планете. Когда мы говорим о 12 зодиакальных созвездиях и об излучениях качеств той или иной планеты, то при этом имеем в виду именно эти 72 высших космических сущностей и их индивидуальные, ярко выраженные характерные свойства, особым образом воздействующие на умы людей, которыми они управляют через обширную сеть земных эгрегоров. Каждый житель Земли полностью подвластен одному или нескольким таким богам, которые регулируют и формируют судьбы человечества. Владыки кармы страшные в человеческом понимании существа, но не потому, что они злы или уродливы, они не обладают конкретной формой, а по причине их эмоциональной холодности и неумолимой строгости, опять же, по нашим человеческим меркам, с которой они манипулируют судьбами воплощающихся человеческих душ. Методы, к которым они прибегают для того, чтобы выполнить возложенную на них задачу эволюции человечества, могут характеризовать их как совершенно безжалостных и жестоких существ. Но опять-таки, такое мнение установилось в нашем эгоцентричном и ограниченном сознании прежде всего чисто из-за нашего отождествления самих себя с нашими физическими телами, из-за нашего непонимания процессов смерти и воплощения. Жизням людей владыки кармы придают так же мало значения, как и человек массовым убийствам домашних и диких животных, используемых им для приготовления пищи. К тому же каждая смерть – это энергетический всплеск огромной мощности, также используемые владыками для выполнения космических задач. Для них, знающих истину, любая временная личность не представляет особого интереса, потому что реально она не существует. Они контактируют прежде всего с душами людей. Владыки кармы через эгрегоров находятся в тесной связи с центральным компьютером планеты, системой Сатана, являющейся инструментом управления людей и зомбирующей их сознание низшими программами. Это они, опять же, через свои эгрегоры разжигают мировые и локальные войны, в которых лишаются своих жизней миллионы людей. Не только отдельные люди, но также целые страны и народы избираются владыками судьбы в качестве объектов мученичества. Кто знает, тот понимает, что в условиях Земли, максимально приближенным к адским, любая жертва не бывает бессмысленной, а цена слишком большой, так как через возложенные на него страдания и боль народ идет не только к своему материальному возрождению и моральному возмужанию, но прежде всего к своему интеллектуальному и духовному обновлению. За эгрегором среди деятелей миров демонического ряда на первом месте стоят отдельные злые личности. Эти личности, посвятившие себя по тем или иным побуждениям служению злу ради самого зла, являются истинными воплощениями дьявола, демонами зла и естественными воплощениями дисгармонии, происходящей из-за неуравновешенной воли. Именно такая злая личность, а не какое-то мифическое зло, придет к управлению всей планетой во времена так называемого пришествия Антихриста, чтобы выполнить работу санитара, соблазнить и искусить миллиарды воплощенных душ с тем, чтобы лишь только несколько сотен тысяч из них получили прописку в новой человеческой расе. За злыми личностями следуют те воплощенные сущности, на которых возложена тяжелая миссия – налагать всевозможные страдания на людей, используя их предрасположенность чувствам, эмоциям, стремлениям и привязанностям. Окончив свое служение злу ради самого зла, эти люди – в целях исчерпывающего познания зла для самих себя и для помощи тем, кто в силу своей эгоцентрической природы не могут поступать иначе, всецело посвящают себя содействию проявления в людях всех качеств, доведенных до крайности и фанатизма, а также развитию в людях любых их заблуждений до максимальной степени. Как человек не может научиться ходить, пока не упадет много раз, так и доброта с любовью не придут в сердце до тех пор, пока человек сам по себе множество раз не испытает ужасные воздействия лжи, ненависти, злобы и предательства. Налагая страдания на других, эти воплощенные сущности зла в силу кармических законов налагают еще большие страдания и на самих себя, поэтому жизнь их еще на земле превращается в кромешный ад. Ненавидимые всеми и никем не понимаемые, они осуждены на то, чтобы испить всю горькую чашу мыслимых и немыслимых страданий до самого дна, чтобы постепенно выработать в себе ценнейшие человеческие качества, впитывать в себя страдания других и, не страдая самому, претворять их в благость. Все перечисленные нами типы частных дьяволов полностью являются порождениями низшего астрала и являются всего лишь неправильными и неуравновешенными образами, составленными из материи, созданной для того, чтобы осуществить на физическом плане царство гармонии. Астральная материя – это бинерный антипод творческой воли, пассивно воспринимающий ее агент и материал, из которого каждый человек ткет свой личный, одному ему присущий мир. Сама же по себе материя астрала инертна, то есть ни плоха, ни хороша, но, будучи послушной любому воздействию воли, она одинаково добросовестно может служить как добру, так и злу.
Подводя итог вышесказанному,
обратим ваше внимание еще и на то, что любая ваша молитва является энергоинформационным каналом, по которому вы связываетесь со своим эгрегором. Молитвы есть разные, и за внешним благопристойным содержанием очень часто и весьма ловко навешиваются смысловые установки, кодирующие молящегося на связь с демоническими эгрегорами, хотя сам он будет уверен в том, что разговаривает с Богом. Это обычное явление среди неразвитых еще сознаний, чья энергетика диссонирует с вибрациями высших полюсов главных эгрегоров. Так далеко не все стихи, даже любимые мною псалтыри, как бы ни восхваляли они Господа, способны передать вибрации любви к Богу прямо по назначению, потому что не только глубокий смысл их, но также и мысль, проходя через озабоченное мирскими проблемами сознание молящегося, не способны в силу своей заземленности и отсутствием абсолютного бескорыстия пробить в толще грубоматериальных энергий канал, связывающий верующего с эгрегором того, кому он обращает свои молитвы. Лишь малая толика истинно духовных вибраций в лучшем случае может достичь высших духовных сфер. Основная же наша энергетика уходит на подпитку промежуточных или подставных мини-эгрегоров, которые в принципе ничуть не лучше демонических. Даже Иисусова молитва «Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся» и другие, самые дорогие сердцу молитвы, будучи пропущены через озабоченные проблемами сознания человека и заразившись от ума тяжелыми бациллами меркантильности, корысти или страха за допущенный грех, способны утащить на дно, подобно камню на шее, не только самые светлые слова и чувства, но даже саму душу человека, не подозревающего, какому Богу он бьет челом. Старайтесь всегда помнить об этом и осознавать, кому именно вы служите своей молитвой. Отношение человека к тому или иному эгрегору при его жизни на земле в большей степени скажется не только на посмертном состоянии его души и качестве окружающего ее мира, на степени духовности и уровне сознательности сообщества, в которое попадает душа, но также и на условиях будущего ее воплощения на физический план земли. Чем более низкий и бездуховный уровень занимает ее эгрегор, тем меньше свободы он оставляет воплощающейся душе. После смерти душа, всецело при жизни принадлежавшая, скажем, мусульманскому эгрегору, ни в коем случае в силу различия в вибрациях энергий, составляющих ее астральные и ментальные тела, не сможет оказаться рядом или в одном сообществе с душою человека, самопожертвенно служившего, скажем, христианскому эгрегору. Но об этом и о многом другом мы вам более чем подробно расскажем в следующих наших книгах.